Друзья, некоторые вопросы. Вот среди многих вопросов, которые поступают от вас, кстати, сначала объявление большое. Если вдруг вы написали записку вчера или позавчера, и на ваш вопрос нет ответа, напишите еще раз, потому что бывают случаи, когда записки потеряются, или, например, вчера из-за холода сократили немножко вечер, и часть ответов не было, часть записок не ответили, и они куда-то пропали. Поэтому, если вдруг важный вопрос, напишите еще раз. Итак, я говорю, что некоторые его записки поступают с очень... Бывают такие странные записки, бывают такие даже смешные записки, бывают очень серьезные и очень, главное, нужные, и которые наше руководство, наш лагерь поддерживает всеми силами. Вот, например, такая. Предложение на распорядок дня. Сделать тихий час кружок изучения подушки. Вот, я, например, одобряю всеми силами и выдвигаю свою кандидатуру на руководство этим кружком. Вот, надеюсь, ее поддержат. Я вообще большой профессионал. Второе предложение. Ужесточить внешний вид сестер. Я так понимаю, что это предложение к сестрам. Сестры, ужесточите свой вид. Ходите более такие строгие, такие не улыбайтесь. Такие жесткий вид, что у вас был такой.
Правильно говорю?
Нет, ну так написано. Вот по проповеди моей. Вы говорите, что есть вера бесовская, то есть человек тоже верует бесовской верой. Друзья, там не написано, что вера бесовская. То есть имеется в виду, что в человеке, не написано, имеется в виду, что в человеке вера от беса. Там сравнивается две веры. Вот вера человека, не бесовская вера в человеке, а вера человека. А вот вера беса. Чем они отличаются? Друзья, я еще раз повторю, это не вера в человеке от беса. Это просто сравнение двух вер. Вера человека и вера беса. Это есть в этом разница. После исповедания и беседы со служителем, здесь еще одна записка, еще один вопрос. Нет. После исповедания и беседы со служителем стало замечать другое отношение со стороны служителя к себе. Не лучшее, а худшее. Может ли служитель быть лицеприятным? Или нужно обманывать и не до конца исповедоваться, чтобы в его глазах быть хорошей? А ведь Бог от нас не этого хочет и сослужителей спросит. Друзья, я думаю, что такое может быть, конечно, теоретически, но на практике я не знаю братьев-служителей, которые бы вот так вот меняли свои отношения. Вот когда мы встречаемся с братьями-служителями на пресвитерских совещаниях каких-то, иногда мы вопросы обсуждаем подобного плана. Не вопросы исповедания вашего, никогда не обсуждаем исповедание личное, что было исповедано, а сами принципы исповедания. И многие братья делятся таким свидетельством, что как бы на сердце никогда не бывает ухудшения отношения к человеку после исповедания. Чаще всего, даже если грехи более серьезные какие-то, бывает, Бог что дает прям забыть даже этот грех, и когда видишь человека еще раз, потом можешь и не вспомнить, о чем он тебе исповедовал, так Бог устраивает. Я допускаю мысль, что это искушение. Искушение. Вы знаете, такая пословица, вот говорит, у одного человека украли топор, а украл сосед. Откуда он знает, что сосед украл? Вот потому что тот сосед, который ходит, он ходит, как укравший топор, смотрит, как укравший топор. Понимаете? Прячет, как украшенный топор. Потом топор нашелся у себя, но тот сосед все равно ходит и смотрит, как украшенный топор. Друзья, бывает, сатана посылает искушение. Посмотри, вот он у тебя стал... Вот, служитель, вот ты исповедовался ему, а он с тобой не поздоровался. Он тебя посмотрел. Я думаю, что у вас искушение. Поэтому, ну, если совсем плохо, подойдите к нему и спросите конкретно прямо. Вот, мне кажется, вы ко мне изменили отношение. Правда это или нет? Ну, человек же верующий ответит вам искренне. Я знаю одну церковь в нашем крае МСЦ и ХБ, что при объявлении жениха и невесты им говорят, что сидеть рядом надо нельзя до свадьбы, быть рядом только на расстоянии 5 метров. Правильно ли это? И при объявлении дарят им рулетку, да? Чтобы мерили. Друзья, я не думаю, опять-таки, что говорят конкретно, называя метры. Но предостережение о том, что жених и невеста должны быть в каком-то отдалении друг от друга, вполне нормально. Вполне нормально. Вы знаете, друзья, вот пока человек не жених и невеста, они ну, как-то себя хранят и так далее, вот их объявили. И говорят, ну, например, в церквах так часто говорят, если вы их увидите в городе вместе, они выбирают там себе какие-то там вещи для свадьбы, ну, не смущайтесь, как бы это допустимо. Ну, в какой-то мере да. Но, друзья, когда человек жених и невеста, у них появляется больше искушений. Они часто время вместе проводят. У них появляется какое-то, типа, как моральное право, что ли, там, за руку подержаться и так далее. На самом деле это может привести к очень серьезным проблемам. Представьте себе, до свадьбы осталось 2 месяца, а их потом на замечание поставили за несламудренное поведение. А ведь человек в плоти живет. Плоти. Искушения могут быть? Могут. Зачем подвергать себя излишним искушениям? Просто не нужно. 2 месяца осталось или 3 месяца осталось. Такие случаи бывали. Бывает, даже до отлучения дело доходило. И поэтому, если пресвитер церкви предупреждает, что вам не стоит рядом быть вместе много, подождите до свадьбы. Нормально это. Не надо сильно над этим как-то подтрунивать. Просто переживание за ваше же духовное состояние. Должна ли гордость присутствовать в человеке? Одна сестра утверждает, что без гордости нет личности. Ну, конечно, если сестра утверждает, то это очень весомо. Вот. Я думаю, друзья, что в данном случае есть путает гордость и достоинство. Вот достоинство в человеке должно быть. Даже написано, что ведите себя достойно звания, в которое вы призваны. Это нормально, если человек себя ведет достойно. Но достойно того образа жизни, вот достойно христианина, достойно человека, достойно члена церкви, достойно сына отца или сына матери. Вот. То есть ведет себя достойно, не роняет достоинство человеческое. Это нормально. Гордость – это несколько другое. Гордость – это превозношение над другими. Гордость – это выделение своих каких-то достоинств, своих преимуществ. Я думаю, что гордость в человеке не должна быть. Она есть, но не должна быть. А достоинство должно быть. Вот здесь на толкование Священного Писания я позже отвечу, потому что немножко сложно. Профессия товароведа одобряется или нет? Для все это очень сугубо лично. В целом, конечно, нормально, но нужно разговаривать отдельно. Сейчас будет стихотворение «Воин веры, пение подснежник на лугу увял» из Лабинска. Пока не выходит, еще одна записка. Но обращена к Николаю Степановичу, но его здесь нет, поэтому ответим мы все. Грех ли употреблять такие слова, как «блин», «дурацкий», особенно если вместе это, «прикольный», ну и так далее. Считается ли это сквернословием? Но если бы это считалось сквернословием, я бы сейчас не говорил это с кафедры, да? Вот. Друзья, это относится к словам как бы второго уровня скверн, я так называю. То есть есть чистые слова, есть матерные слова, недопустимые, а есть вот как бы такой уровень пограничный, знаете? Уровень, когда человек употребляет слова, я считаю, недостойный христианина, но и не являющийся грехом. Вот есть слова-заменители, заменители мата. Когда человек мат не может сказать, заменяет его с другим словом, похожим по звучанию и так далее. Это недопустимо ни в коем случае. Такие слова, к сожалению, молодежь использует, даже в этом лагере я слышал. Есть слова, которые относятся к разряду сленга. Эти слова, они... Вот мы ехали с группой детей и озеро. И дети говорят, давайте искупаемся. Ну, давайте. Я открыл машину, они побежали. Один мальчик пробует воду рукой, говорит, прикольная вода. Но это, говорит, о бедности его воспитания языка. Ну, как вода может быть прикольная? Я вообще не понимаю. Друзья, я думаю, что, конечно, такие слова нужно... Приходите. Такие слова нужно убирать из своего лексикона. Я вообще как-то... Мы с одним мальчиком в нашей церкви проводили такой эксперимент. Я выписали слова, список слов. И я сказал, услышишь в моей речи эти слова, плачу тебе 10 рублей за каждое слово. Вот проповедь моя закончилась, подходит там 150 рублей с тебя, например. И ему неплохо, и мне хорошо. Друзья, я думаю, что надо бороться с такими словами, и все будет хорошо.